Как-то было стыдно с самого начала, с самой первой ночи, как стыдно. Она думала, что все русские мужчины такие наивные пастушки, и хотела ему показать один хорошенький европейский кунштюк, а он монстр, так жутко ее развратил своей царь-пушкой, так. А утром он блевал, а потом сразу уехал на Мерседесе, даже без доверенности. «Свинья! Отдавай ключи, забирай все свои пистоны, тоже мне счастье, они тоже идут 6 к 1, так и знай, а мой миленький Адольф все еще меня обожает и примет меня в любой день, а грязную свою узбечку из посольства сразу прогонит. Погоди, я все расскажу Адольфу, а он кому следует, в министре оф калчур». Интеллигентный и творческий Блейзер взревел тут в ответ бычьим рыком. «Держи, Шершава! Ах ты! Адольф мне лажи не сделает!»
«Это варум же, варум!» — взвизгнула его пьянка.
«Свои люди!» — загготал он. Теперь все это не было уже сил. Я медленно шел по мокрой ночной мостовой. Через улицу, по которой одна за другой проносились машины, я видел сплошную линию желтых домов, чьи фасады ярко были освещены аргоновыми фонарями. Не было ни души в этих домах, но возле них удушающее бездушие охватило меня перед этими домами. И лишь подобие души я увидел подаркой проходного двора, где блестело, удаляясь цепь холодных луж, и где в глубине сквозил переулок, в конце которого смутно различалось дерево, черное дерево, как пучок бронхов, как слабое подобие души. Прислониться к дереву щекой, постоять несколько минут в тишине, сохранить хотя бы остатки человеческого достоинства, бронхиальное дерево, артериальный пучок, сердце России. Там, в сердце России, с крыльца сельпоисп, я был русским писателем, передо мной открылась бы чистая долина, пересеченная тихой рекой, задумчивые бронхиальные деревья, осокарий, длинные шеи из вечных колоезных журавлей. Я почувствовал бы, будь я русским врачом, мерный пульс и спокойное дыхание Родины, и передо мной открылось бы пространство чистоты, нетронутой порчей. Геннадий Аполлинарич Малькольмов пересекал ночную улицу. Одна из машин вопросительно притормозила, другая с безразличной наглостью чиркнула по пяткам. Малькольмов вошел в сырой, теплый, темный проходной двор, откуда был виден переулок, уходящий к прудам и к высоким, очень хорошим, или, как говорят в Москве, цыковским домам. По переулку к прудам неслись 2 оголтелых автомобиля, а навстречу полз 3-й, осторожный. Еще один автомобиль, еле слышно журча, выполз из подворотни. 7 или 8 автомобилей спали возле огромного мрачного дома звукового архива. Дом звукового архива и ночью, и днем хранит угрожающее молчание и внушает прохожим мимолетный страх. Никто толком не мог бы ответить, откуда взялся этот страх. Вроде бы ничего особенного. Дом звукового архива — обычнейший мрачный билдинг, каких в Москве сотни. Ну, конечно, хранятся здесь в скучноватой, пыльноватой тиши государственные тайны, разные звуки, выстрелы, любовные стоны, праздничные марши, ну и что ж особенного. Нет, почему-то вот берет мимолетные отропи, когда проходишь мимо. Может быть, раньше здесь что-то недоброе было, Берий гулял, внебрачный ли сын туруханского пленника коптил небо под охраной гвардейской роты, толком никто ничего не знает. Малькольмов, стоя перед враждебным строением, сильно боролся со страхом и поборол его. Гордя своими морально-волевыми, Малькольмов еще 2 раза поборол страх и прошел мимо враждебного строения уже с полным равнодушием. Посрамленный дом звукового архива, надвинув на лоб полоску черного мрамора, мрачно смотрел ему вслед средневековыми окнами поздних 30-х. Еще одна машина выскочила из-за угла, ее развернула в луже, шмякнула о гранитный выступ архива, и она уехала к Садовому кольцу, пьяно вихляясь. Наступила тишина. «Господи!» — прошептал Малькольмов. «Боже мой!
Перед ним в луже лежало, раскинув руки, большое мужское тело. Блестели под луной медные пуговицы пиджака. Он подошел поближе и увидел густые пучки набрюшных волос, выбившиеся из-под безобразно разодранной, просто распаханной рубашки. Малькольмов с облегчением подумал, что это, конечно, человек не его круга. Люди его круга не лежат в этот час бесчувственно в лужах, а в тиши своих маленьких квартир слушают мессу си-минор Баха, кропотливо и смиренно трудятся над чем-то неприходящим, над чем-то нетленным, может быть, даже над важнейшей для человечества проблемой лимфы-де, тихо покуривают, попивают крепкий чаек, тихо мечтают о спасении в сердце России. Да, человек явно не его круга. — А все-таки я ее бы поволок, — громко сказал человек из лужи. — Кого? — спросил Малькольмов. — Да старушенцию же! — с досадой проговорил тот, как бы напоминая Малькольмову недавно прерванный разговор. — Неужели ты не помнишь эту легкую задачу? Ты мне сам ее задал. Он положил ладони под затылок, словно лежал не в луже, а на диване. Если б газ летел по переулку, и надо было бы кого-то спасать, мальчонку или ту старую ветошь, то есть надо было бы делать выбор, я бы обоих поволок, и мальчонку, и ветошь эту никчемную, понимаешь? Таков мой выбор. Нельзя оставлять старуху на явную гибель, даже если из-за нее и всем будет крышка. Таково решение, понимаешь? Он сел, зачерпнув из лужи воды, потер себе лицо. — Я, видно, ошибся, — прохрипел он. — Вы, видно, не Пантелей, вы кто-то другой. Кто вы, ночной прохожий? — Я смиренный русский врач, — поклонился Малькольмов. — А я смиренный житель лужи. Интересно, может ли русский врач сделать человеку укол от всей его беды? — Не всякий русский врач, но вы как раз напали на такого. Пока они шли к секретной поликлинике... УПВ до Сиваду и ЧИС, житель уже горестно рассказывал Малькольму о своей жизни. Я несостоявшийся сын довольно подлых родителей. Сегодняшний вечер обернулся для меня неожиданной катастрофой. Мои лучшие вещи порваны, испачканы, посрамлены. С моими родителями такого не случалось никогда. Такое случалось с моими дедами и бабушками, но с родителями никогда. Давайте помолимся. Перед ними в глубине палисадника светился чистый православный крест. Там была маленькая, недавно отреставрированная церковь, в которой уютно размещались две организации — музей глиняных игрушек и общество слепых. Организации, как видно, жили мирно, ладились друг с другом, и церковь от этого согласия, конечно, выигрывала. Сияла чистыми белыми боками, зелеными разводами, золотыми звездочками на маленьких синих куполах. К тому же она охранялась государством, как памятник русского зодчества, и это ей тоже помогало прилично жить свою 300-летнюю жизнь. Малькольмов и его спутник, ночной страдалец, встали на колени и помолились. — Вы как-то странно молитесь, — сказал страдалец, — крестись как-то дико, чепухово. — Это католический крест, — пояснил Малькольмов. В отличие от православной щепоти, открытой ладонью и с левого плеча на правое, я так привык креститься. — Хотите сказать, что давно креститесь? В голосе незнакомца Малькольмову послышалось некое ревнивое чувство. — О себе я ничего не хочу сказать, я только лишь... Собирался заметить, что Бог ведь один и у православных, и у католиков. «Jesus Christ, суперстар!» — уважительно произнес незнакомый страдалец. «Между прочим, он снова входит в моду». Малькольмов поначалу немного разозлился на своего спутника, будто бы обиделся за Христа, но потом подумал, что я за дурак злиться на жителя лужи. «Вставайте, дурачина простофиля! Хватит, помолились, идемте на укол». Секретный 100-граммовый шприц влил в ночного пациента смесь секретнейших витаминов. Уже выходя из процедурной, Малькольмов оглянулся. Пациент удивительно быстро ожил от секретного снадобья. Огромный, веселый и наглый он лежал на кушетке и поглаживал позаду капитана медслужбы медсестру Марину. «Эт, — подумал Малькольмов, — этот человек не пропадет в этой стране, если уж даже из грязной лужи поднимает его не участковый врач, необыкновенная скорая помощь осветила науки, гений, консультант УПВ Досивадуичис».